Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы выходим в эфир накануне Дня памяти святых равноапостольных Константина и Елены.
Это... всех именинников с именинами, кстати говоря.
Да. И всех Елен, наверное, даже тех, которые... У меня мама Елена.
У меня тоже.
Вот. Хотя у меня у мамы Елена Сербская святая, но все равно как бы вот равноапостольная Елена, она ее почитает. Так что вот я, пользуюсь случаем, маму свою поздравляю.
Я тоже свою мамочку хочу поздравить, пользуясь случаем. И очень приятно это сделать в эфире Радио «Вера».
Да.
А царица Елена, мне кажется, это как, что называется... Есть такое понятие «малые именины», но мне кажется, что царица Елена, она настолько фундаментальная фигура и настолько она прекрасная, что... Ее день памяти именинами своими могут абсолютно все Елены совершенно спокойно считать. И ничего такого в этом нет.
И сегодня мы поговорим о святых равноапостольных Константине и Елене, а также еще и о Канаде, о христианстве в Канаде, со священником Георгием Сергеевым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям всех именинников в этот день, поздравить и Константинов, и Елен с этим замечательным днем, пожелать здравия, помощи Божией во всех делах, ну и, конечно же, радости.
Костю Мацана, нашего коллегу.
С языка сняла, да, только хотел сказать Костю-то, конечно же.
Сердечно поздравляем. По поводу Канады. Мы поясним, давайте, в самом начале программы, что мы к этой теме перейдем в связи с тем, что вы там служили. С Константином и Еленой, по-моему, все-таки Канада особо не связана.
А мы просто, знаете, какую можно связку, переход удачно сделать? То, что дело в том, что служение равноапостольных, да, оно, в общем-то, сказать, не прекращается и по наш день, потому что, да, все время какие-то новые территории осваиваются, и, да, и вот фактически даже того же святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси, который очень потрудился над тем, чтобы приходы в Канаде Северная имели свое становление, да, в том числе и на территории нынешней Канады, вот, фактически его труды можно считать как труды равноапостольного святителя, хотя он таковым по чину не является, да, но фактически его служение в утверждении веры Христовой на новом континенте, где стали пребывать и соотечественники из территории Российской империи, из территории Австро-Венгрии, где, собственно, откуда пошла вот эта первая волна миграции в Канаду в 90-е годы XIX века. Было бы как раз интересно такой связкой. То есть это такое вот церковное
как
служение здесь.
Хитро мыслите. Хорошо, это интригующая связка, мы к ней обязательно обратимся. Но давайте сначала о Константине и Елене все-таки поговорим в начале программы, поскольку это наша основная тема сегодня. Мало что о них известно как о людях. Мало что известно доподлинно, потому что все-таки нас разделяют сколько? 17-18 столетий. Это существенно. 17 столетий.
Даже, знаешь, скорее о них известно довольно много, но при этом очень много различных таких
легенд.
Уже, да, легенд, укоренившихся в сознании христиан, православных христиан, которые, возможно, не всегда имеют какое-то историческое основание под собой.
Отец Георгий, а вы могли бы нам рассказать о них то, что доподлинно известно, то, что вы, как священник, например, считаете существенным. Про Константина известно, что он издал тот самый Миланский эдикт в 313 году, озвученный в городе Медиолане, нынешнем Милане, который легализовал христианство. То есть этим документом было утверждено, что христиане отныне не запрещенное, христианство не запрещенное вероисповедание на территории Римской империи, и, соответственно, гнать христиан не за что. Все вот эти гонения отныне, они, в общем-то, ничем в законе не подкреплены. Что еще известно про него, как про человека, и про царицу Елену?
Ну, во-первых, я больше всего предпочитаю обращаться к каким-то историческим источникам, нежели к источникам житийным, потому что нас еще, по-моему, в свое время в Московской духовной академии учили церковную историю, преподаватели церковной истории учили, что историческим источником жития святых, ну, могут являться лишь в относительной степени, поэтому жития святых призваны отразить какое-то внутреннее духовное состояние того или иного человека, того или иного святого, и особенно государственного деятеля, да, но источников исторических тоже не так уж и много. Мы знаем, что были и подложные документы, связанные с определенными преференциями в отношении церкви царя Константина, так называемый подложный Константинов дар, ну, об этом можно чуть позже сказать. А что касается Миланского эдикта, то это действительно был поворотный момент в истории церкви, хотя принято считать, опять же, есть такая, ну, некая легенда о том, что царь Константин сделал христианство официальной и единственной государственной религией на территории Римской империи.
Ну, это слишком большое
допущение. Это слишком, да, это очень слишком большое обобщение, и здесь очень большая натяжка. Действительно, вот как раз здесь нужно и сделать такое уточнение, что Миланский эдикт, он христианство государственной религии не сделал. В 313 году, как вы, собственно, уже сказали, да, царь Константин издал этот эдикт, который провозглашал религиозную терпимость на территории всей Римской империи. И самое главное, что непосредственного текста эдикта не сохранилось до наших дней. Мы его только знаем в пересказе позднего историка Лактация, который, собственно, приводит некие выдержки из этого эдикта, но сам текст до нашего времени не сохранился. И вот как раз в соответствии, собственно говоря, с этим эдиктом все религии, которые были на территории Римской империи, уравнивались в правах. И таким образом традиционное римское язычество теряло роль официальной религии. То есть оно было приравнено и к прочим религиям, которые исповедовались и в том числе к христианству. Но дело в том, что с этого времени христианам усваиваются этим эдиктом особые права. То есть они, во-первых, получают те владения, которые были изъяты на протяжении веков гонений, двух веков фактически, таких очень активных, сильных гонений, о которых мы знаем из истории церкви. И, собственно говоря, было положено начало такой легализации христиан в правах своих, как граждан.
Вы могли бы подробнее об этом рассказать? Это же тоже очень важный момент, который мы сейчас, в силу того, что живем в 21 веке, не понимаем, не чувствуем, что такое было это гражданское право на территории Римской империи, феномен вообще вот этой гражданской религии, почитание императора, почему, собственно, на христиан были такие гонения, и какую роль в этом смысле как раз сыграл император Константин?
Дело в том, что, как известно, император был приравнен фактически к божеству. Мы знаем, да, о существовании некого пантеона богов.
Он фактически там и находился, император.
И он в этом пантеоне занимал...
После смерти становился богом. Помните эту фразу, кажется, я становлюсь богом.
Не главенствующую роль, да, но, в общем-то, одну из главных ролей. По крайней мере, как действующий правитель, ему было обязано поклоняться. И этим поклонением императору выражалось почтение ко всей власти в целом. И, в общем, когда, собственно говоря, что представляло собой те условия, в которых жили христиане в эпоху гонений. Если такого человека, христианина, да, так сказать, находили, да, было явно, что он принадлежал к христианам, его заставляли поклониться императору, принести жертву, положить ладан, да, на алтарь, и, в общем-то, больше ничего и не требовалось, никаких каких-то прочих действий.
Тест на лояльность,
да,
власти.
Да, совершенно верно, это тест на лояльность власти. А неподчинение власти рассматривалось, естественно, как измена, как предательство, как неподчинение. И, естественно, власть боялась просто то, что она потеряет свою легитимность.
То есть тут получается конфликт такой. С точки зрения власти императора это всего лишь тест на лояльность, да. А с точки зрения христианина это
предательство веры.
Поклонение другому богу.
Это
то есть это религиозный акт. Это значит,
это религиозный акт, потому что действительно, ну, вот это формальное действие, когда человек там приносил некую малую жертву.
Una pura formalita. Такая.
Совершенно верно, да.
А тут тогда такой вопрос закономерный сразу возникает. Хорошо, мы знаем крайние примеры, их довольно много, христианские мученики, которые отказывались и шли на смерть. А наверняка же были примеры, когда люди, ну, вполне себе приносили жертву императору и при этом продолжали оставаться христианами. Или таковых христианские общины больше не принимали?
Сложно, наверное, однозначно ответить на этот вопрос, потому что наверняка, конечно, такие случаи имели место быть, и поэтому каких-то...
Ну, не считает человек предательством вот такое отношение свое к императору. Или мы просто с 21 века уже с трудом себе можем представить сознание человека 3-го, 4-го века?
Естественно, конечно. На самом деле сознание-то очень сильно поменялось. Для нас власть – это власть, в общем-то, мы выбираем власть. У нас демократическое государство, мы демократическим путем избираем себе, так сказать, власть имущих, да, и... Таким вот образом происходит во многих странах, да, уже, так сказать, и в Западной Европе, и, там, так сказать, в Северной Америке, да, во многих, да, государствах. То есть у нас парадигма жизни просто поменялась, отношение к властителям, да, то есть мы не воспринимаем власть как полный абсолют. Но тогда, в то время, власть императора – это фактически власть Бога. Прямое, так сказать, такое вот именно император представлял собой Бога. И они... вот в этом плане сейчас уже в таком виде, может быть, существуют какие-то некие, так сказать, формы правления, ну, например, в Африке. Да, мы знаем, что, так сказать, есть определенные племена, где глава племени, вождь племени, да, почитается как Бог. Да, но в данном случае уже с этой парадигмы нам сложно понять, как это было.
А не потому ли Константин до конца жизни не был христианином, мы его называем святым равноапостольным, а наверняка многие помнят, что крещение-то он принял только на смертном одре, при этом вроде бы он и до этого довольно долго хотел это сделать, но так или иначе, с одной стороны, часто говорят, в том числе в семинариях, что в древности христиане принимали крещение только в конце жизни, потому что считали, что таким образом им открыты двери в вечную жизнь. А с другой стороны, вот не потому ли он не был христианином всю свою сознательную жизнь, потому что он был императором?
Я не думаю, что настолько это все можно увязать вот именно с той точки зрения, которую вы сейчас высказали. Она имеет тоже место, ну, то есть право на существование, естественно, мы можем и эту версию предполагать. Но мне кажется, тут и то, и другое имело смысл и значение, потому что все-таки император Константин, он еще, в общем-то, его отец Констанций, он уже был лояльным к христианам, он уже фактически гонения при нем уже так стихли.
А Максенций?
Ну, Максенций, само собой, они вновь возобновились, но отец уже некую лояльность в своем сыне к христианам, в общем-то, смог привить, да, воспитать как-то в нем, да, что это не какие-то враги империи. Потому что действительно мы не знаем ни одного случая из истории периода мученичества, когда христиане бы поднимали восстание против власти. Вот такие восстания, там, сказать, какой-то некий бунт, да, то есть люди-то понимали, что тут совершенно какая-то иная история, они могли просто не понимать до конца, в чем она заключается. Но мы знаем же массу примеров, когда и высшие сановники Римской империи принимали христианство, когда очень высокого ранга военачальники принимали христианство, и мы знаем их как мучеников, того же Георгия Победоносца, например, да, Феодора Тирана. То есть это люди, которые были до конца лояльны власти, и даже когда шли на мучения, они были лояльны этой власти. Просто они уже в данном случае для них на первое место становился Христос. А вот это было очень непонятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, священник Георгий Сергеев сегодня в нашей студии. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Отец Георгий, вы сейчас сказали о знатных римских гражданах, которые принимали христианство. Я вспомнила историю мучеников Фивейского легиона, которую мне рассказывали в городе Трире. Это 6600 человек, целый легион, который исповедал вслед за своим собственно, главным, да, со своим руководителем, мучеником Маврикием, они все исповедали себя христианами и приняли смерть. И, глядя на них, например, в городе Трире смерть приняли несколько сенаторов, то есть довольно высокопоставленных чиновников этого города. Они сказали, что если вот на наших глазах по отношению к христианам совершается такое, то мы тоже христиане, и они тоже были, им тоже, им голову усекли мечами. И Это на самом деле истории для того времени довольно нередкие, когда люди до конца, то есть фактически ценой своей жизни, готовы были засвидетельствовать о своей вере, и так и получалось. И логика там была такая, что да, действительно, мы присягали, приносили присягу на верность императору, но еще раньше мы присягнули Христу. И что будет, чего будет стоить наша вот эта присяга императору, если мы нарушим свою первую и самую главную присягу? И вот с этими словами они шли на смерть. И это настолько поражало людей, что они задумывались, что же это за вера такая? И начинали...
А просто ни за одного языческого бога люди вот так массово не умирали. Не шли на смерть. То есть это было что-то совершенно новое, что поражало действительно тогда всех.
Причем это был не фанатизм. Люди это тоже понимали, потому что видели, насколько разумны эти рассуждения.
Да, потому что действительно мы знаем, насколько люди могли аргументировать свою веру во Христа. Да, и та же мученица Екатерина, если мы вспомним, сколько она убедила идти за Христом. И тех философов, которые ее, в общем-то, старались разубедить, приводя какие-то со своей точки зрения разумные аргументы, они не смогли этого сделать. И в итоге они вынуждены были принять логику и точку зрения Екатерины.
Знаете, какая история получается? Во времена гонений христианами становились лучшие из лучших, самые смелые из самых смелых, самые такие отважные, ищущие какие-то предельно искренние люди. После того, как христианство было легализовано на территории Римской империи, и за то, что ты христианин, тебе, в принципе, уже ничего особо не будет, ну, понятно, что гонения не прекратились вот так на раз-два, что там все равно были очаги такие вот локальные.
Конечно,
да,
конечно.
И так далее. Но вместе с тем, все равно уже спустя какое-то время, там в V веке, например, уже за то, что ты христианин, ничего тебе за это не будет. Пожалуйста, исповедуй на здоровье эту веру и так далее. И так получилось, что христиан стало очень много. И далеко не все из них были такими же, ну, как это сказать, такими же...
Искренними,
как те христиане, которые готовы были за Христа
умереть.
Ну, это,
знаете, это очень такая прямая параллель с нашим временем. Вы помните гонения на христианство, которые закончились у нас в нашей стране буквально 26 лет назад. А мы знаем, каковы были эти малые группы, действительно, по-искреннему преданных Христу людей, которые ничего не боялись, ни потери работы, сказать, статуса в обществе в советском, да, как эти люди, рискуя, в общем-то, своей свободой, а вначале и своей жизнью напрямую, да, шли за Христом. И вот, пожалуйста, свобода, исповедуй любую религию, которую хочешь, к чему
и
это привело.
И очень быстро.
И очень быстро, да, храмы наполнились людьми, которые пришли, чтобы принять таинство крещения, но потом произошел же резкий отток этих людей. Это, мне кажется, тут понятно, что здесь и церковь не успевала просто за таким огромным потоком людей приходящих, когда сотнями крестились по воскресеньям. Я еще помню вот эти времена, я еще был юным человеком, но я помню, как
прям сотнями?
Реально по воскресным дням 2-3 сотни человек приходили в храмы.
Меня крестили в начале 90-х в сельском храме, вместе со мной крестили, ну, я помню, вот человек, наверное... 5-7, но это был сельский храм.
Я помню не сельский храм, но это храм на окраине города Пушкина Московской области, где в свое время меня когда крестили. Так вот там в начале 90-х там по 150 человек приходило на крещение. И вот, казалось бы, да, вот мы сейчас вернемся опять же к статистике нашей любимой. Сейчас примерно 78% населения, от 72 до 78, крещенные православные христиане, жители нашей страны, да, но из них регулярно посещают богослужение ежевоскресно, да, только около процента. И я думаю, такая же ситуация была примерно и в Византийской империи, ну, в Восточной Римской империи было бы так
правильно
сказать.
Как бы нам ее не рисовали радужными красками.
Да, то есть не нужно здесь быть таким вот в этом плане, ну, какой-то определенный такой, да, действительно, как вы сказали, в радужных красках все это описывать, потому что, понимаете, действительно, ведь тогда произошли значительные реформы богослужебной жизни. Мы знаем, что уже начиная с IV века А, собственно говоря, это связано с деятельностью святителя Василия Иоанна Златоуста и времени Василия Великого, вот великих святых, учителей церкви, когда богослужение, основная часть богослужения закрывается, пространство богослужения перекрывается алтарем. Ведь если раньше церковная община собиралась вокруг фактически
престола.
Агапы, да, собиралась на агапы вокруг престола, который чаще находился в самом центре собрания, ну или в каком-то тоже особом месте, но к престолу имели доступ фактически все члены общины.
Включая женщин и детей.
Включая женщин и детей. Но что мы сейчас прекрасно видим, например, когда мы приезжаем поклониться, например, в баре, да, мощам святителя Николая, да, то всех спокойно подпускают к престолу, под которым покоятся эти мощи. И мы никакого дискомфорта здесь не испытываем.
Но все-таки в католической церкви это проще гораздо.
Но здесь в данном случае о Вифлееме, когда мы прикладываемся к месту рождения Христа, да, к звезде, под которым находится непосредственно престол и все его дотрагиваются. То есть здесь в данном случае мы с разными традициями имеем отношение, но тогда уже, чтобы действительно отделить вот ту часть людей, которые массово стала приходить в храмы, да, от, в общем-то, совершаемого богослужения, чтобы, ну, условно говоря, некоторые люди просто приходили и мешали, они не понимали, что нужно делать, они, может, там ходили не в нужный момент, да, какие-то действия совершали, которые просто отвлекали священнослужителей и активную часть общины.
Просто начала выкристаллизовываться определенная каста людей, которые...
Ну, и так тоже можно сказать, если, да, так сказать, светских терминов употреблять, то...
А еще монашество образовалось.
А еще образовалось,
потому что нашлись люди, которые сбежали от этого всего в пустыню, и там стали заниматься духовной жизнью.
Отчасти, может быть, и это породило какой-то такой отток многих, так сказать, таких вот верных, видя, что действительно огромная масса народа приходит в храмы, и многие не понимают, что нужно делать. Но, собственно, тогда и как раз вот возникла необходимость учительства. Почему так много появляется вот именно таких вот святых мужей, святителей церкви, которые стали писать труды, которые стали произносить проповеди очень яркие?
Да, мы их отцами церкви сейчас называем.
Да, мы сейчас называем их отцами церкви.
Это мы знаем только Златоуста, а ведь у него было очень много учеников, и многие сочинения, которые приписываются сейчас Иоанну Златоусту, это же, насколько я не помню, как это точно называется, круг Иоанна Златоуста, или там как-то лже-Златоуст, но это никоим образом не умаляет достоинства этих сочинений.
Конечно.
Вот, даже то же самое пасхальное слово, которое мы читаем в храме, это же насколько... Я знаю, тоже неизвестно, написал ли это сам Иоанн Златоуст или это
круг
его.
Да, то есть его предписывают Златоусту, но некоторые, так сказать, гимнографы, историки утверждают, что это сочинение принадлежало одному из учеников, действительно,
Златоуста. Но это такой всплеск был, который продолжался, в общем-то, не очень долго.
Не очень долго, и мы видим, опять же, заслугу императора Константина, то, что он внутри церкви старался подавить те течения, которые могли бы привести к инакомыслию, да, то есть деяния императора Константина – это Никейский собор.
Расскажите подробнее, пожалуйста, об этом.
325 год, мы знаем, как эпоху начала Вселенских соборов. То есть, когда уже церковь действительно могла дать серьезный, вдумчивый ответ на те лжеучения, которые возникали внутри самой церкви. Они не были привнесены извне какими-то там, допустим, язычниками, да, которые пытались что-то там сделать. То есть, мы знаем фигуру Ария, да, против которого, собственно говоря, и собрался собор, его учение, которое было осуждено Первым Вселенским собором. И вот здесь, конечно, заслуга императора Константина огромна. То есть он сподвиг людей собраться и действительно противостоять вот тому, что, собственно, говорил Арий. Поэтому при императоре Константине, конечно, вот возникают действительно совершенно новые какие-то формы жизни церкви, которых доселе не было. То есть церковь выходит из катакомб. Да, мы знаем прекрасно, что такое катакомб, это кладбище. То есть они прятались на кладбищах, и церковь выходит из кладбища, да, начинают строиться первые, в общем-то, такие храмы. Да, то есть мы видим расцвет и церковного искусства, церковной архитектуры. Если раньше церковное искусство представляло собой какие-то такие вот, ну, весьма граффити, примитивные фрески там, в тех же катакомбах Рима, где мы видим, да, какие-то символические изображения Христа в виде юноши, держащего на своих раменах, на своих плечах, да, овцу, мы видим какие-то символические изображения, да, Христа в виде рыбы, и так далее, церковь в виде якоря, то есть начинается рассвет церковного искусства. То есть здесь действительно огромный всплеск произошел, вот, и перемены огромные в жизни церкви, чего не было предшествующие столетия, эпохи гонений христианства.
Ну что ж, спасибо, мы продолжим этот разговор буквально через минуту. Говорим, напомню, сегодня в преддверии Дня памяти святых равноапостольных Константина и Елены о святых, об этих святых, и о заслугах, и о том, чем церковь и христиане должны быть благодарны Константину и Елене. Говорим с отцом Георгием Сергеевым, клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, Аллой Митрофановой и Алексеем Пичугиным. И через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».